Итак, сегодня мы продолжим занятие, которое у нас было начато в позапрошлое воскресенье, на тему о способах формирования мышления в различных модусах человеческого сознания. Сегодня у нас будет второе занятие на эту тему. Итак, прошлое занятие у нас окончилось такой достаточно длинной цитатой из латинского слова о структуре сознания человеческого. И вот там было сказано, в частности, что воля, рассматриваемая в себе, не есть любовь, но есть ее преемник. И преемник такой, что не только принимает любовь, но проникается всеми ее состояниями и облекает формами к ним относящимися. Любовь в сознании относится к чисто духовным субстанциям, пребывающим в его высших раздельных степенях. А вот воля – это органические формы природно-духовные, пребывающие в самой последней или же так называемой природной степени сознания, в которую все вышележащие степени творения раздельные наидствуют и проявляемы там представительностями по соответствиям органическими формами чувственного восприятия, которые в этой степени воспринимаемы чувственно как те органические формы чисто природные, из которых составляемо тело материальное, и в котором это сознание ощущаемо как пребывающее и оживотворяющее эти формы определенного рода существованием, представляющимся во внутренних ощущениях сознания, как некая такая индивидуальная природная жизнь в теле. То есть вот мы знаем из латинского слова, что все, что мы видим вокруг, это представительности по соответствиям. Оно описывает нам, скажем, все относящееся к минеральному царству, все относящееся к животному царству, все относящееся к растительному царству. Вот растения представительствуют чувства вот этого большого человека неба, растения, его перцепции, минералы, самые внешние чувственные состояния. Но и как это было показано в книге хорошо о божественной любви, о божественной премудрости, и все органические формы человеческого тела – это тоже только представительности по соответствиям. Мы не раз уже разбирали этот механизм. То есть божественное наитие нисходит по степеням творения, от самых высших и до самых низших. И в каждой последующей раздельной степени творения оно являет все внутренние состояния сознания в виде форм чувственного восприятия. И вот в самой последней степени, куда наидствуют все вышележащие степени творения, и небесные, и адские, все внутренние состояния нашего человечества, которое перед Господом как один человек, представляются в виде планеты, составленной из минералов, а на этой планете жизнь растительная, жизнь животная, и как его высший венец – это человек, которое латинское слово называет его внешнее животное существование. То есть поэтому, когда ученые исследуют там человеческое тело и тела животных, то они говорят, ну смотрите, человек только одно животное среди других животных. И отсюда начинаются фантазии, что вот человек, там животные эволюционировали до человека, из растений и так далее. Почему? Потому что современный человек все воспринимает только чувственным восприятием, самым внешним. И он не видит ничего, кроме самого внешнего, чувственного, природного. Но на самом деле все, что мы видим и вокруг, и в себе, и все формы нашего тела, они являются представительностями по соответствиям высших состояний сознания большого человека неба, а точнее его сектора, относящегося к нашему человечеству. Потому что другие человечества отражают другие секторы большого человека неба, а все человечества Вселенной во всей их совокупности, именно в отношении внутренних состояний сознания, и представительствует вот этого единого большого человека небесного, которого Господь как бы сотворяет в своем сознании внутри себя. Но эта самая жизнь природная, будто бы проистекающая от воли в теле, и затем уже прорастающая во все органы тела природного из корковых органических субстанций мозга, из которых воля нисходит повсюду волокнами, как бы лучами, во все части лица и тела, и где она круговращается и циркулирует соответственно форме своей, которая есть форма духовно-животная. То есть вот все эти наши органические состояния, относящиеся к нам, к нашему телу, начиная от корковых субстанций мозга и до самых внешних покровов, там, кожи, ногтей и так далее, все это является форма духовно-животная. То есть человек в отношении своих внешних форм как бы поэтому и представляется животным, пребывающим среди животных. Но в отличие от животных, в нем есть внутренние степени сознания, которых в животных нет. И вот эта воля на самом деле вовсе не принадлежит телу. И в нем вовсе не обитает, как некая такая субстанция чисто природная. Ибо все присущее жизни человека наитствует из высших раздельных степеней сознания духовных и небесных. Так как человек не есть жизнь, но преемник жизни. Следовательно, он взаимно принадлежит любви, которая-то и есть жизнь. И это может быть пояснено посредством органов чувств. В самом деле, глаз есть преемник света, но не свет, будучи образован для принятия всех вариаций света. Ухо есть преемник звука, его модуляции и артикуляции. Но оно не есть звук, подобно тому, как и все другие внешние чувства человека. Именно по этой-то причине латинское слово и говорит нам, что человек относительно его жизни есть дух. То есть дух и есть жизнь внутри человека. Тело же служит лишь средством для жизни человека в мире. И плоть и кости, то есть тело вообще, не живет и не мыслит само по себе. То есть когда современные ученые определяют человека как производное его биологических форм, они совершают ту колоссальную ошибку, что они ничего не знают о том, что человек, например, на самом деле, с жизнью своей, да и сознанием своим, фактически пребывает вне тела, во внутренней раздельной степени сознания. А если здесь учесть еще то, что согласно латинскому слову, в более развернутых его определениях, совокупность так называемых природных органических форм тела есть не более, чем определенного рода реальной видимостью, являемой сознанию в процессе как бы одновременного восприятия, наития всей совокупности вышележащих степеней творения, представительностями по соответствиям, которые являемы этому чувственному восприятию в форме человеческой, но при этом как бы составляемой из бесчисленного количества образностей, каждая из которых представительствует по соответствиям какую-либо отдельную частность этого самого общего человеческого сущего, то отсюда становится ясно, что это самое органическое тело со всеми его продолженностями, вплоть до самых крайних, или же образностей некоего окружающего его мира природного, которым оно как бы взаимодействует с другими сознаниями, что это самое органическое тело является лишь определенного рода графическим чувственным интерфейсом, говоря языком нынешней компьютерной науки. Кстати, а компьютерная модель очень удобна для рассмотрения и понимания того, как все это происходит. Вот возьмите, например, современный компьютер с Windows. Там есть некие внутренние программные процессы, которые происходят внутри. И они нам представительствуемы иконками. Вот мышка, например, периферия подключена, она представительствуема курсором. Мы тут двигаем мышку снаружи, а курсор бежит по так называемому рабочему столу, то есть вот плоскость, она смотрится как стол. И вот он нажимает на иконку и открывается программа. И мы это воспринимаем просто, вот щелкнули на иконку и пошло, да, там тоже свой интерфейс у программы, тоже какие-то окошки появляются, она какие-то действия выполняет, например, начинает фильм демонстрировать. А на самом деле все процессы спрятаны там, внутри, они происходят вот на материнской плате, через процессор, через память, все это токи бегут. Но мы, представьте себе, если бы нам пришлось управлять, ну я не говорю самими токами, но хотя бы всякий раз писать скрипты для того, чтобы, вот как это было сначала на компьютерах. Там программист каждый раз писал скрипт, чтобы запустить программу. Вот в ДОСе надо было написать там, запустить такую-то программу. И запускалась программа. А сейчас просто сидит тупая блондинка, навела курсор, щелкнула по этому по окошку, и оно открылось. Раньше программисты должны были быть очень умными, чтобы со всем этим управляться. А сейчас самый рядовой примитивный пользователь это делает без всяких проблем. Почему? Благодаря вот этому интерфейсу, который кто-то потрудился написать. Интерфейс – это способ общения между совокупностью множества программ и одним пользователем путем очень простой графической картинки, где все это представлено доступными ему простыми формами. И вот точно так же наша материальная жизнь, вот этот вот интерфейс, в котором сложнейшие внутренние процессы сознания воспринимаются простыми формами. Например, движениями телесными. Там вот кровь бежит по венам, его качает сердце, дышат легкие. Или еще самыми более внешними. Вот, например, захотелось да, попить воды. Это как бы сложнейший внутренний процесс. Организму нужна эта влага. Но и влага это тоже часть этого интерфейса. А нам что? Вот стоит стакан с водой, протянул руку, взял этот стакан и выпил. Это ж какие процессы? Вот там в этом простом движении протянутой руки существуют сотни мускульных движений. И каждое движение разбито на тысячи этих волоконец. И мы не управляем каждым таким волоконцем. Все, мы только задаем вот наша воля попить. Оно дает действие движения руки, взятие стакана. И затем, так сказать, отхлебывание из него. А за всем этим состоят колоссальные внутренние процессы. Каждый, вот каждый мускул представительствует что-то по соответствиям. Каждая волоконца мускула представительствует что-то по соответствиям. Кости, на которые держатся все эти мускулы, представительствуют, скажем, что-то по соответствиям. И так вот все наше тело. Пищевод, в который пойдет вода. И все это для нас вот одномоментно. Одномоментно существует стакан, рука, все. А потом существует цепь этих моментов, когда мы тянемся за стаканом, берем этот стакан, выпиваем из него. Но каждый из этих моментов сотворяется отдельно. Вот знаете, как в кинофильме, где каждый кадрик, он отдельный. Там вся вот, мы смотрим на кадр, там и комната есть, и персонажи есть, и все. Но это как бы срез. А когда мы пускаем его через проекционный аппарат со скоростью 25 кадров в секунду, то это оживает. Комната начинает становиться объемной, персонажи в нем двигаются, что-то делают и так далее. Вот это вот есть интерфейс нашей материальной вселенной. Но мы этого не видим. Вот для нас кто-то этот внутри фильм снимает, а мы им только пользуемся. То есть я не знаю, я пользуюсь. Но для этого оно так и есть, потому что наша задача не в том, чтобы управлять тысячами этих движений, мускулов и так далее. Для этого есть духи, которые в том мире, на самом деле, почему вот мускулы и воля и двинулся к стакану, потому что в мире духа происходят бесчисленные изменения в духовных сообществах, которые представительствуются для нас вот этими простейшими движениями. А наша задача формироваться. То есть мы этот дух, который находится в теле. И наша задача, чтобы этот дух рос, развивался и совершенствовался в форме человеческом. Посредством этого интерфейса внутреннее состояние каждого индивидуального сознания коловращаются, развиваются, совершенствуются и постепенно обретают все более и более совершенную внутреннюю форму, согласно качеству этой самой господствующей любви. Потому что внутри человека пребывает господствующая любовь. Но и она сама не просто любовь, а она состоит из бесчисленного количества родственных между собой побуждений, которые человек воспринимает на самом внешнем уровне, как какие-то свои хотения, желания, которые у него воплощаются в действие. И вот эти побуждения, вот как каждый мускул состоит из бесчисленного количества волоконец, вот когда мы говорим там господствующая любовь. А это биллионы и биллионы побуждений, и каждое такое побуждение – это отдельный дух, который в своем духовном мире живет своей духовной судьбой. А когда все эти биллионы соразмерных между собой, как симфония вот этих внутренних, которыми Господь управляет там, наиц вот в наше тело, они воплощаются в бесчисленные образы всех составляющих нашей жизни. Начиная от органических форм нашего тела, вот все наше тело, биллионы и биллионы воплощает вот этих вот духов. И кончая самыми внешними событиями, в которых это тело действует, как бы в реально существующих пространствах, по реально проистекающим временным прогрессе. А вот все это только беспрерывный фильм кадриками, который происходит из того мира, представительностями по соответствию, и который создает тот фильм, в котором самым простейшим образом может формироваться даже достаточно примитивное по себе сознание. Но человек – это совокупность этих духов. Действие каждого духа формирует его собственный дух внутри, через посредство вот этого внешнего интерфейса, с которым мы взаимодействуем с другими такими же духами. И более того, первичное восприятие индивидуальной господствующей любви в сознании, воли, происходит посредством органов чувств внутренних, которые изменяются и приводятся в действие светом и теплотой духовными. Следовательно, то же самое с волей в том, что она есть восприемлющим духовной теплоты, сущей в естестве своем любовью. То есть, всякое желание и побуждение в человека происходит от того, что внутреннее духовное тепло влияет на духовно-природные органические формы, составляющие высшую степень его сознания, или же входит в них и как бы исполняет их энергией действия. А всякое мышление в человеке происходит от того, что свет духовный влияет на его внутренние формы зрения духовного, как, скажем, свет природный влияет на его зрение природное, образовывая таким образом все представления его мышления, которая есть не некая такая абстракция. Вот люди думают, что такое мышление? Это некая такая абстракция, некие там процессы. Нет. Это есть полновесными внутренними органическими формами, духовно-природными, обретающимися в самой внутреннейшей степени его сознания природного. Вот когда мы в мире что-то видим, наблюдаем, да, нам представляется, вот свет отразился от предмета, пришел в наш глаз, пошел по нервам в мозг, образовал некую картинку, и мы воспринимаем это как реальность. Вот комната, дома за окном, небо там, солнце, вселенная. Так вот, духовный свет воздействует именно вот так вот на наше духовное зрение и на духовное воспринималище тепла, которое есть наша воля, и формирует в нас там внутри подлинную, настоящую духовную вселенную, которую мы видим вот этим, вернее, ощущаем этим духовным глазом, а видим, но вот в отличие от духа, который пребывает в этой вселенной, он видит ее внешние формы, как мы видим внешние формы нашего так называемого материального мира. А мы этого не видим, мы только ощущаем это как некие процессы, происходящие в нашем сознании внутреннем. Хотя на самом деле это реальность, которая, согласно латинскому слову, является даже больше реальной реальностью, чем наше так называемое природное чувственное восприятие. Хотя и ту, и другую реальность латинское слово называет реальной видимостью, потому что она не существует сама по себе, а она существует только в восприятии Господнем в каждой степени бытия, которое присваивается сознанию как его личное восприятие в этой степени. Вот мы видим весь этот материальный мир только потому, что у нас есть восприятие Господне, которое все это наитие Его же самого, но через высшие, постепенно нисходящие степени, является нам в виде форм чувственных этого самого Господнего восприятия. А потом Его собственное восприятие в нашем сознании присваивается нам, как наше собственное, но присваивается в свободе воли. То есть мы можем задать формы, которые мы увидим. Если наше внутреннее качество восприятия ангельское, то мы будем видеть только ангельские формы, начиная от социальных форм. Потому что даже люди древнейшей церкви, скажем, видели не только овец, но видели и волков. Почему? Потому что сюда, в этот мир, вся общность мира духовного наитствует. И вот в этом разница между человеком и духом. Дух видит вокруг себя только формы, относящиеся к его личному, собственному сознанию. Небесный видит только небесные формы, адский видит только адские формы, а человеку дана возможность видеть все формы в совокупности, вне зависимости от его собственного качества. И он будет видеть и небесные формы, и адские формы, и будет воспринимать их как некий совокупность некоего мира природного вне своего сознания. Ибо вот эти формы духовно-природные, как мы с вами не раз уже это разбирали, хотя и составляют самую внутреннюю степень в сознании, в степени сознания продолженной, но тем не менее в этой самой продолженной степени линейно образуют как бы раздельные степени более или менее внутренние, представительствующие по соответствиям в формах чувственного восприятия все более и более высшие степени раздельные этого самого индивидуального сознания, где чем выше раздельная степень в нем, тем более внутреннюю раздельную степень в его степени сложной она образует. Представительности по соответствиям как бы все более и более внутренних образностей, которые являемы в этой степени как некие такие органические формы. Вот, чтобы это объяснить, латинское слово говорит, что степень, в степенях продолженных высшая степень воспринимается в низшей раздельной степени только как причина следствий вот тех форм, которые в нем существуют. Оно не воспринимает высшую степень непосредственно, а только в виде вот этих вот форм. Но в последней, самой, или же как называется, природной степени, или самой нижней форме, куда все формы наидствуют как бы одновременно, там они представительствуются вот в этой сплошной, вот такой сплошной степени, вот как свет, вот лампочки, да, и вот до самого темного угла. Но и в этой сплошной степени на самом деле есть свои раздельные степени. Вот есть самая внутренняя степень, которая представительствует божественное в творении, или же солнце мира духовного. Есть более внешняя степень, которая представительствует небесное состояние сознания. Но это все по сплошному, да, только более внутренним. Есть еще более внешняя, которая есть духовная степень. И уже самое внешнее чувственное начало, которое непосредственно доступно для нашего чувственного восприятия. А вот когда мы идем там с помощью научных методов, пытаясь вникнуть в то, как состоит тело, вот как это делают ученые, да еще с помощью микроскопов, скальпелей и так далее, то оказывается, что каждое примитивное простое внешнее тело состоит из гораздо более внутренних органов. Вот как, например, берем, вот вошь ползет, вот мож гнусное насекомое, мы его воспринимаем как гнусное вредное насекомое. А вот Сонборг пишет, когда я беру под микроскоп, разбирают, там обнаруживается очень много органов, маленькие легкие, маленькое сердце, маленький пищевод и так далее. А их разобрать и еще более удивительная форма. Вот это вот есть вот эти формы, потому что вошь вот по отношению к своему действию к нам просто выступает гнусным маленьким вот этим насекомым. А если его разобрать внутри, то это как бы представительство целого мира внутренних органов, которые представительствуют все что-то небесное. Но сама вошь паразитирует на вот этих вот внешних представительностях. Вот точно так же, как нет разницы, например, между внутренними органами волка и овцы. И там и легкие, и там сердце и так далее. Но качество другое. Волка посади на траву, он тут же сдохнет. А овца мясо не сможет переваривать и жевать. У нее пищевод ориентирован на другое. То есть различие в частностях. Вот как я уже завершил это прошлое занятие. Как говорится, дьявол проявляется в деталях. И вот точно так же добрый человек и злой человек. Вот по внешним органическим формам там вроде все одинаково. По внутренним я имею в виду форму. Но наитие небесное они усваивают по-разному. Один усваивает его в ангельские формы, ангельские действия, а другой в демонские формы и демонские формы действия. О чем мы дальше еще будем говорить. Так вот, у человека гения небесного самая высшая степень его природного сознания или же его рассудочное сущее как раз и формируемо из его волительностей формы его разумения. В этом рассудочном внутреннейшее представление разумения есть формами внутреннейших побуждений его индивидуальной небесной любви, воспринимаемых им в субстанциях его волительного проявляемых в формах его рассудочности. То есть в этих формах субстанциональности волительного есть как бы содержащим, а образности представления разумения есть формой этого содержащего. Как известно, форма неотделима от своего содержимого. Содержимое проявляемо, воспринимаемо и существует исключительно через свою форму. А всякая форма существует исключительно как чувственное проявление своего содержимого, где они являют одно нераздельное целое. Знаете, это философская максима, что мы можем увидеть содержащее, только проявляясь его форму. Но через форму мы определяем содержащее, которое мы не можем выделить отдельно от формы и рассмотреть. Потому что тогда бы оно имело другую форму, а та бы форма осталась без своего содержимого и просто исчезла бы. Ну, это как бы философская категория. Но она в той реальности, что вот, например, если брать природные объекты, вот свет. В нем одновременно есть и тепло в этом фотоне, и форму. Форма, когда оно воздействует на глаз, мы видим его как свет, вот как внешняя форма. А если оно воздействует не на глаз, а на кожу, вот мы загораем, например, мы воспринимаем его как тепло, приходящее на нашу кожу, но кожа его не воспринимает как свет. Но в самом фотоне есть и составляющая света, и составляющая тепла. И они там не раздельны. Тепло – это его энергия. Энергия проявляется через его форму. Но когда на теле, оно воспринимается по-разному, в глазу и в теле. Вот если слишком сильный свет, вспышка от ядерного взрыва, оно просто выжгет нам глаза. И мы перестанем это воспринимать. И наоборот, вот зимний свет, он глаза видит, что да, вот свет есть, да, зимнее солнце. А кожа этого совершенно не ощущает. Вот человек разделся, вышел, оно его не греет, как летнее солнце там в тропических широтах. Вот этот пример показывает, что такое форма и что такое содержание, и в чем есть единство. Так вот, у людей гения небесного форма их рассудочных представлений возникала из субстанциональности их волительного. И что они желали, то и мыслили. И мыслили исключительно то, что желали. И свет духовный, формируя органические формы высшей степени их сознания и побуждая их энергией своей теплоты, одновременно также и задавал образные структурности этих форм. Для них рассудочное было органом непосредственного восприятия света духовного, как, скажем, глаз внешне природного человека является органом восприятия света природного. Вот подлинное рассудочное – это не мышление вот этим вот, просто абстрактное, а это побуждение в разумении и в действии. То есть высшая внутренняя цель – это побуждение, последующее – это разумение, как это воплотить, и действие, когда оно воплощается. Но когда люди древнейшей церкви пали, и их волительное обратилось в адское, то этот орган стал, качеством своего падшего восприятия, обращать наитие света духовного и побуждения чисто адские, из которых и формировалась волительная сугубо дьявольская злоба. Форма дьявольского ложного сущего, которая становилась отсюда их рассудочным, в результате чего они обратились в дьявола во плоти. Более внутренние из них тут же совлекли с себя внешнее телесное, ибо могли жить только внутренним дыханием сознания, которое они тут же и утратили, и задохнулись. Вот это вот Библия описывается как потоп, в котором погибло первое человечество, или же церковь небесная, древнейшая. То есть они, образно говоря, задохнулись. Ибо их смерть духовная, по соответствиям, обратилась в их смерть природную. Более же внешние из них сумели как-то сохранить свое существование природное, видимо, заменив внутреннее дыхание на внешнее, и обратились в так называемых нефилимов. Вот согласно букве латинского слова, нефилимы – это уцелевшее потомство древнейшей церкви, которое превратилось в дьяволов, и которая там еще долгое время портила жизнь, ну, людям в этом мире. А вот окружение древнейшей церкви, будучи свойство природно-небесного и состоящее из бывших преадамитов, которое в нашем человечестве с образованием древнейшей церкви, не возмогая войти в состояние чисто небесное природного свойства, были все же подтянуты общим восприятием, восходящим потоком в нашем человечестве, духовным потоком, до определенного природных небесных состояний сознания. И вот это окружение, дабы сохранить его от смерти природной, ибо духовно тогда погибло все наше человечество, было проведено Господом через определенного рода трансформацию, в процессе которой у них волительное было отделено от разумения. И вот так вот появился человек гения духовного. И процесс этот проходил путем снижения степени восприятия наития света небесного из рассудочного сущего в более внешние органические формы сознания. Потому что, как я уже говорил, рассудочное – это восприятие побуждения, воплощающееся в осмыслении и в действии. Поэтому у них это живое рассудочное исчезло. У нефилимов оно осталось, но обратилось в дьявольское. А у этих оно исчезло, и восприятие пошло на более внешних, или же на более внешних формах восприятия в последней природной степени их сознания. Где волительное, оформившееся в отдельные органические формы, обращало теплоту в духовную в более внешние формы побуждений адских, или же сатанинские, но которые, так как степень рассудочная у них была закрыта, уже не влияли непосредственно в разумение у них. То есть у сатан, или же людей гения духовного, это разделено волительное и разумение. И формы разумения стали у них непосредственно воспринимать свет небесный, обращая его в формы мышления абстрактного аналитического, лишенного при этом всякого побуждения волительного. То есть волительное, так как слово восприятие не на уровне рассудочного, а на более низких формах сознания, волительное не воплощалось в них в рассудочное, а разумение не проистекало из этого рассудочного. Это были два отдельных процесса отныне. Разница с нефилимами заключалась в том, что те обладали дьявольским рассудочным, все еще формирующимся у них сверху вниз, то есть наитием из высших степеней их собственного сознания. Только теперь не из небесной степени там, а из адов, или же самой нижней фракции мира духов, где и заключался отныне источник их господствующей любви. И они были, так сказать, демонами во плоти. Хотя самая внешняя форма органического их сознания, так сказать, самая внешняя оболочка, там оформлялась, тем не менее, из общего наития небесного большого человека неба. Именно поэтому-то их внешняя оболочка, или же плоть, то есть форма их самого внешнего чувственного восприятия природного, и продолжала оставаться человекоподобной. Те же, из которых впоследствии была образована древняя церковь, те мыслили уже не из-за рассудочного сущего, как раньше. То есть у тех, которые не были небесной церкви, у них все равно было рассудочное сущее, но природно-небесное. У людей древнейшей церкви оно было небесно-природное, а у тех природно-небесное, из которого они поднялись из рассудочного чисто природного, но живого, которое было у преадамитов. И вот они мыслили из аналитического разумения, органические формы которого у них формировались наитием небесным из высших степеней сознания, но уже не их собственного. Вот есть такая проповедь «Семь степеней бытия», она еще в самом начале была прочитана. Вот там четко показывается, как это происходит через ассоциированных духов, когда человек мыслит не из наития своего собственного сознания, как человек небесный, а из чужого сознания, то есть добрых ангелов и духов, присоединенных к нему, которые и образуют в нем правильное аналитическое мышление, каким бы негодяем вырожденным он не был по своему волительному. И у них рассудочное уже формировалось снизу вверх, путем аналитических умозаключений по видимостям самого внешнего чувственного восприятия, посредством каковых умозаключений они подтверждали в видимости своего сугубо чувственного восприятия рассудочно, опрощая их в ложности своего мышления и сугубо природного рассудочного восприятия. То есть что такое ложности? Это видимости, подтвержденные рассудочно, если это рассудочное, образованное аналитическим путем. То есть их рассудочное было так называемым человеком мертвым. Вот живое рассудочное – это рассудочное, которое существует из наития из более высшей раздельной степени, из его составляющих, и воплощается в волительности, побуждение волительности, из него возникает свое разумение и действие. Вот как ни странно, у нефилимов технически рассудочное было живое, хотя и дьявольское, и поэтому духовно мертвое. А у людей вот этого гения духовного, когда у них восприятие перешло на уровень более низший, рассудочное называется человек мертвый. Вот человек формируется всегда в рассудочном. И когда оно формируется снизу вверх, только вот этими аналитическими рассуждениями, то оно получается вроде бы в человеческой форме, но мертвое. Почему? Потому что в нем отсутствуют всякие волительные побуждения. Но этого человека мертвого можно оживить. И этим как раз и занимается Господь через благолюбие или же духовную степень своей любви. Вот она является тем, что может оживить человека мертвого или же воскресить мертвого. То есть их рассудочное было как, но внешние представительствующие формы у них были образовываемы точно таким же общим наитием в чувственное восприятие, как и у нефилимов, что и позволяло им всем быть в самых внешних формах своего восприятия или же в формах этого самого внешнего интерфейса единым человечеством, обитавшим как бы в некой общей для всех внешней материальной реальности или же Вселенной, поскольку этот интерфейс для них был единым и общим, образующимся из вот этого, так сказать, общего наития всей общности духовного мира в степень сознания природного. Но при этом и те, и другие получали свою индивидуальную жизнь от тех адских духов, с которыми была связана их господствующая любовь. Ибо, согласно латинскому слову, духи, сообщающиеся с адом, присоединяются к человеку после падения по той причине, что человек рождается во зле всякого рода, и что первоначальная жизнь его преисполнена зла. Если бы духи, подобные ему самому, не присоединялись к нему, то он не мог бы жить и не мог бы даже удерживаться от своего зла и возрождаться. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем адскими духами, а добрыми духами он удерживается от нее. Вот когда человек читает это место в латинском слове, он, человек природный, он это относит к своей природной жизни. Да? И он пытается понять, ну как же вот человек рождается от адских духов. Вот возьмите ребенка, ну какой же он от адских духов? Ну такое милое дитё, да? Просто какие-то адские духи. А вот когда ты понимаешь, когда знаешь, что максимум латинского слова, что человеческое рождается в рассудочном, и это все переносится на рождение человека мертвого в рассудочном, образование человека мертвого в рассудочном, вот это тогда начинает звучать и обретает свой смысл. И тогда ты понимаешь, что вот рождение природных детей это только представительности по соответствиям влияние общего наития мира духовного в последнюю степень нашего рассудочного восприятия. Вот когда ребенок рождается, в нем особи еще почти нет. И мы видим ангельские влияния на органические формы его телесные, которые, происходя из этого общего наития, являют нам адские детские, вернее, вот небесные детские формы. Вот небесных ангелов, вот духовных ангелов. А вот постепенно, по мере развития его особи, когда это вытесняется, ребеночек превращается подросточка со всеми своими комплексами ужасными и так далее, потому что вот проснулась. Но человеческое его образуется только в его рассудочном. Даже если это рассудочное образуется аналитическим мышлением, является мертвым человеком. И вот это место насчет человека, который задает его начальную жизнь, она относится именно к образованию его человека в рассудочном. Вот эти вот адские духи образуют его человека мертвого, или же рассудочное человека мертвого. Но это происходит с той, однако же, разницей, что у нефилимов добрые духи лишь обеспечивали общую человекоподобную форму их внешнего интерфейса. И поэтому ни о каком возрождении у них не могло быть и речи. А вот образовавшиеся в процессе такой трансформации люди гения духовного получали от добрых духов не только общую человеческую форму, но и при этом наитие в свое разумение, вот где происходили все эти аналитические процессы. Посредством какого воздействия человек гения духовного и находится в равновесии духовном. И это равновесие дает ему свободу. То есть он может отклоняться от зла и склоняться к доброму сущему. И доброе сущее может водворяться в нем так, что никак не могло бы случиться, если бы он не был свободен. Свободным же он не может быть, если духи не действуют на него с одной стороны из ада, а на другой с небес, и если сам он при этом не находится духовно посредине. И это равновесие у них обеспечивалось именно их разумением, отделенным от их волительного сущего, благодаря чему они могли мыслить отдельно от своего волительного и даже противоположно собственному волительному, что для цельных в своем сознании нефилимов было абсолютно невозможно. Поэтому нефилимов нельзя было спасти, как людей гения духовного. Но именно эта самая общая органическая форма сознания, образуемая наитием всей общности мира духовного в самую последнюю или же природную степень сознания, и обеспечивала ту самую общность форм телесных природных, благодаря которой и образовывался тот общий внешний интерфейс сознания, который и был общей формой внешних органических форм телесных у всех людей, составлявших, составляющих и в будущем составящих наше человечество. От внутренних структурностей мозга и вплоть до самых внешних покровов телесных. Хотя частные внутренние структурности всех этих органических форм восприятия у них и существенно отличались. То есть вот выше приведенный пример, желудочный тракт у волка и у овцы. Теоретически это то же самое. Зубы, которые пережевывают, пищевод, через который он входит, желудок, который переваривает, там, кишечник, который всасывает, ректус, который выделяет отходы. Но какая разительная разница в усвоении пищи, то есть в действии, то, что, как говорится, усвоит овца, не усвоит волк, и наоборот. Вот это называется качество усвоения. И в духовных состояниях сознания это то же самое. Общие органические формы мозга вроде бы одни и те же, а качество пищи, которым оно может питаться и что оно может усваивать, совершенно различное. Именно поэтому Господь питает злых злами, то есть злыми побуждениями и ложностями мышления. Иначе они бы просто умерли. Знаете, как я приводил пример, что вот есть некие там исландцы, это чукчи, и у них пищевод настолько ослаблен, что они не могут усваивать сырого мяса свежего. И поэтому, и вот у медведей, кстати, то же самое. И они питаются полуразложившимся мясом, которое уже начало гнить. Казалось бы, ну зачем над людьми издеваться и кормить их гнилым мясом? А они просто не могут этого усвоить, ну, нормального мяса. И вот поэтому Господь из милосердия злых кормят злыми побуждениями и ложностями, чтобы они могли существовать. Потому что, как говорит латинское слово, Господь одинаково любит и Михаила, и Сатану. Он поддерживает их существование, потому что они все как бы творения Божьи, хотя не все из них дети Божьи. Божьи дети Божьи – это только Михаил, а Сатаны – это как бы выродки. Но выродки все равно продолжают оставаться его творениями, и Господь поддерживает их существование, Поэтому он их не уничтожает, а держит для них ходы, в которых они могут пребывать в соответствующей им обстановке внешней. Благодаря чему общее наитие света небесного им и воспринимается в существовании в совершенно различном и часто совершенно антагонистическом между собой качестве. Вот вспомните вот эту фразу из Евангелия, что Господь одинаково посылает свой солнечный свет и дождь и так далее, и на злых, и на добрых. Просто они по-разному воспринимают и по-разному усваивают. Но Господь, тем не менее, не лишает даже злых из своего света жизни побуждений, вернее, из своей теплоты побуждений и света жизни вот этого рассудка. И вот частности этих структурных форм, получив свое начальное извращение в момент падения древнейшей церкви, у людей гения духовного и продолжили свою деградацию, которая постепенно нарастала с каждым последующим поколением. Как об этом нам говорит латинское слово, известно, что человек родится во зле, и что он получает его как наследие от родителей. Зло получает человек от отца, от которого имеет душу, облекающуюся телом от матери. Ибо семя принадлежит отцу и есть первое восприемлище жизни. Но восприемлище такое, каково оно у отца, ибо оно форма любви его. А любовь у каждого во всем, как в самом большем, так и в самом малом, сама себе подобна. В семени заключается стремление к форме человеческой, в которое и приходит оно постепенно, из чего следует, что злое, которое называется наследственным, происходит от родителей и таким образом от прародителей и предков, и последовательно переходит в потомство. Накопляясь более и более у одного после другого, оно нарастает, наконец, до такой степени, что человек по рождению своему бывает сплошное зло, и что ухудшение зла возрастает по степени закрытия сознания духовного, ибо таким образом сознание природное закрывается сверху. Восстанавливает же человека от такого состояния в потомстве только через убегание от зол, как грехов перед Господом. И таким образом, а никак иначе, открывается сознание духовное. Или через это открытие сознание природное приводится в соответствующую форму. Аминь. Сегодня мы заканчиваем это наше второе занятие и продолжим разбор этой темы уже в последующих занятиях, которые даст Господь, состоятся уже после рождественского богослужения. Как вы помните, у нас 22 числа будет рождественское богослужение и причастие. Я вот приглашу всех онлайн присутствовать на этом нашем рождественском богослужении в следующее воскресенье. А сейчас, давайте вопросы, какие будут по теме, не по теме, если кто-то что-то захочет спросить. Может быть, онлайн присутствующие захотят задать вопросы.
Здравствуйте, Александр Алексеевич.
Здравствуйте.
А вы не могли бы одно занятие посвятить соотношению природного солнца и духовного солнца? Каких таких примерах, которые прям это в образах, так отпечатывают сознание.
А у нас было такое занятие? Оно называется «О соотношении», я вам пришлю точную ссылку на него, оно называется «О соотношении духовного и природного». Вот каким образом природная реальность образуется из духовной реальности. И там было показано, что все формы природные создаются из света духовного путем их наполнения любовью, относящейся к самым внешним чувственным формам субе. То есть вот разница, есть огонь небесный, а есть огонь духовный. Огонь небесный – это то, что называется свет духовный с его теплом. А свет природный – это представительствование вот этого огня небесного в формах чувственных восприятия духовных. Вот почему мы видим природное солнце? Потому что солнце мира духовного, наидствуя в наше природное состояние сознания, является нам некий огненный шар, который создан из природных элементов, которым пылают термоядерные пожары, которые излучают свет природный, который глеет и наполняет энергией все наши формы телесные. Но это всего лишь представительности по соответствиям огня духовного в чувственных формах нашего внутреннего восприятия. И более того, там даже приводился пример из одной из книг Сваденборга, как там описано, что он в том мире видел птицу духовной реальности, которая происходила из сознания какого-то ангела. А потом они определенным способом наполнили ее субстанциями природными, то есть инвольтировали в природное чувственное восприятие, и она превратилась в птицу природную, которая не родилась там из ничего, а просто возникла вот из ничего. Вот точно так же, как когда Господь накормил хлебами, помните вот это чудо в мире природном, людей, которые у него в руках, там было всего-то 7 хлебов, а в его руках они размножались и накормили многие сотни человек. Вот так вот такая инвольтация, то есть перевод хлеба духовного, которое было его слово, в хлеб природный, которым питается природная пища. И вот точно так же и солнце, и огонь природный, он является инвольтацией и воплощением представительностями по соответствию огня солнца мира духовного. А свет природный является инвольтацией света духовного. Поэтому и не существует никакой такой отдельной материальной вселенной, которая бы существовала где-нибудь вне божественного сознания. А все это процессы, происходящие в едином божественном сознании, но управляемые Господом так, что рождаются сознания, как бы отделенные от него человеческие, которые воспринимают себя живущими в некой такой материальной вселенной, которая в их представлениях существует не только вне Творца Вселенной, но даже и безо всякого Творца, типа как самомоторизирующая себя материальная вселенная, которая порождает все вплоть до органической жизни и человеческого сознания. Но я вам пришлю вот ссылку позже на эту проповедь. Вот я точно не помню, как она называется, но это именно там, где я показывал в свое время, каким образом материальная реальность создается из реальности природной. И она даже есть в этом, как его, по-моему, в виде текстовой формы. Она даже вроде у меня выложена на сайте Геликона. Но я вам пришлю потом ссылки.
Спасибо.
Да, пожалуйста. Ну что, будут еще вопросы? Ну, тогда давайте завершим наше сегодняшнее занятие молитвой. И даст Бог, если ничего не произойдет, встретимся в следующее воскресенье. Сейчас очень сложно что-то прогнозировать. У нас тут все хуже и хуже с электричеством. И в любой момент может и наступить и полный коллапс. Так что если он наступит, то понятно, что нельзя будет выйти в эфир. Но даст Бог, будем надеяться, что Господь даст нам возможность еще встретиться в следующее воскресенье. Давайте помолимся. А мы, кстати, забыли помолиться, при начале занятия. Извиняюсь очень. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Я еще раз хочу поблагодарить всех пришедших и сказать, что я страшно рад вот хотя бы даже вот так вот онлайн встречаться с вами. И даст Господь, мы и дальше теперь будем регулярно встречаться вот так вот через интернет. Давайте. До свидания.
И до Александр.
Да.
А, да. Спасибо большое. Я под конец попала, но ничего. Божественное будет это Рождество Христово?
Да, да, да. Вот я сказал, следующее воскресенье. Даст Господь.
Все, всех рада видеть вас. Спасибо вам. Благословение Божие.
Да. До свидания.